Радио «Свобода».
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Новости часа представит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях выпуска. В Ставропольском крае продолжается спецоперация в Нефтекумском районе. В Косово избран новый президент. В ряде стран мира мусульмане продолжают протестовать против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В Ставропольском крае в селе Токуймектеп Нефтекумского района в ходе спецоперации погибли по меньшей мере 4 сотрудника силовых структур, убито 12 боевиков. По меньшей мере 3 военнослужащих получили ранения. Спецоперация началась в четверг. Боевики укрывались в нескольких частных домах. Одновременно спецоперации прошли в городах Ставрополе и Пятигорске. По данным краевого ГУВД задержаны 8 боевиков. Прокуратура Томской области проверяет сообщения о фактах насилия в одном из местных детских домов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
15-летнего Витю, воспитанника 4-го детского дома Томска, еще 26 января избил старший воспитанник детдома Сергей Волокжанин вместе с одной из воспитательниц. В результате ребенок получил сотрясение мозга и перелом грудины. Вот как сам Витя рассказывает о том, что произошло.
Получил 3 удара. Один в челюсть нижнюю и 2 удара в грудину, получил в живот.
Со слов мальчика, он пролил кефир во время ужина, а потом отказался уйти из комнаты, где все смотрели телевизор. Поэтому уже поздно вечером воспитатели вместе со старшим воспитанником его избили. Вслед за заявлением Вити в палату общественности Томска поступило еще несколько заявлений от детей 4-го детдома с просьбой о помощи, которые в частных беседах подтвердили и факт избиения Виктора. Директор детского дома полностью отрицает факт избиения, утверждая, что мальчик психически нездоров. Прокуратура Томской области начала проверку случившегося. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Новым президентом Косово парламент края избрал Фатмира Сейдиу. Его кандидатуру выдвинул Альянс за демократическое Косово. 54-летний Сейдиу обещал продолжать политический курс покойного президента Ибрагима Руговы. 20 февраля в Вене начнутся международные переговоры по будущему статусу сербского края Косово, управляемого с 1999 года администрацией ООН. В Красноярске военный суд приговорил подполковника Сергея Якушева к штрафу в 150 тысяч рублей за халатность, из-за которой погиб солдат. 5 октября 2005 года по заданию офицера военнослужащий Дмитрий Шиян утилизировал отработанные снаряды. Один снаряд оказался боевым и взорвался. В Казанском гарнизонном суде сегодня начались закрытые слушания по уголовному делу против младшего сержанта Высшего военно-командного училища Павла Чепульского. Он обвиняется в систематическом избиении рядового Эльмара Шарипова, который сейчас находится в госпитале. В ряде стран вновь прошли акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В демонстрации в столице Малайзии Куала-Лумпуре приняли участие около 3000 человек. Почти 5000 человек вышли на улицы пакистанской столицы Исламабада. Столько же собрала акция протеста в Дакке, Бангладеш. Главный редактор датской газеты Юландс Постен, первый напечатавший карикатуры, ушел в длительный отпуск. А главный редактор норвежской газеты Магазинет, перепечатавший рисунки, принес мусульман свои извинения. В центре Москвы, у здания представительства Европейской комиссии, сейчас проходит акция протеста против публикации карикатур. Как сообщает Интерфакс, в пикете участвует около 30 человек. Среди организаторов – Мусульманский миротворческий центр и фонд «Миротворец». Израиль назвал намерение президента России пригласить в Москву лидеров группировки «Хамас» ударом в спину. Министерство иностранных дел Израиля считает, что подобное приглашение узаконивает политику террора, проводимую «Хамас», и идет вразрез с позицией четверки по ближневосточному регулированию, в которую входит и Россия. Вашингтон призвал Москву оказать давление на «Хамас», чтобы заставить его отказаться от насилия и признать государство Израиль. В январе «Хамас» одержал победу на парламентских выборах в палестинской автономии. Кувейтский телеканал «Аль-Рай» распространил в четверг видеозапись похищенной в Багдаде американской журналистки Джилл Кэрролл. Корреспондент газеты «Christian Science Monitor», обращаясь к властям США, сказала:
«Я здесь, у меня все в порядке. Прошу вас, сделайте то, о чем они просят. Дайте им то, что они хотят, как можно быстрее. Времени остается все меньше. Пожалуйста, сделайте это скорее».
Джилл Кэрролл была похищена группой неизвестных 7 января. Похитители требуют освободить из иракских тюрем всех женщин-заключенных. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли по меньшей мере 7 человек, много раненых. Взрыв произошел на юге иракской столицы в одном из самых неспокойных районов. Вчера в городе Эль-Фалуджа на западе Ирака в результате взрыва погибли 2 морских пехотинца США.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане в городе Хангу в перестрелке между шиитами и суннитами погибли по меньшей мере 2 человека. Вчера там же жертвами теракта стали более 30 человек. В итальянском городе Турин сегодня открываются 20-е зимние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие более 2500 спортсменов. По мнению спикера Госдумы России Бориса Грызлова, российская сборная может получить наибольшее число золотых медалей.
Наша команда, безусловно, намерена бороться за первое общекомандное место. Это будет тяжело, но за последние годы созданы условия для развития, в том числе и зимнего спорта в России.
Сказал Борис Грызлов. В Германии начинается крупнейшая за последние 15 лет забастовка служащих. С подробностями Юрий Векслер.
После 3 недель пробных забастовок в Нижней Саксонии, Саарланде и Баден-Вюртемберге, самое большое в мире профсоюзное объединение Германии «Верди» объявило о начале по всей стране бессрочной волны забастовок служащих и обслуживающего персонала госучреждений. Бастующие будут добиваться отказа работодателей от планов увеличения продолжительности рабочей недели без выплаты компенсации, что, по мнению профсоюза, привело бы к сокращением рабочих мест. В федеральных землях за забастовку высказалось 94,5% опрошенных. Руководитель объединения профсоюзов Франк Бзирске заявил, более ясного вотума за забастовку быть не могло. В забастовке примет участие персонал университетских клиник, детсадов, коммунальных служб и полицейских подразделений по охране зданий. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Мария Салычева. В Москве 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Ставрополье завершается активная фаза спецоперации по ликвидации вооруженной группы, планировавшей теракты. Российские мусульмане могут подать в суд на датские газеты за публикацию карикатур на пророка Мохаммеда. В Англии открыта Академия игорного бизнеса. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, почти сутки продолжалась активная фаза спецоперации в ставропольском селении Тукуй-Мектеп. Вооруженная группировка укрывалась в нескольких домах на окраине селения. В ходе операции, по последним данным, убиты 12 боевиков. Погибли также 7 сотрудников федеральных силовых структур. Еще несколько получили ранения. Обращу ваше внимание, что эти данные постоянно меняются. Штурм проходил при поддержке бронетехники. В эти часы, согласно поступающей информации, сотрудники спецназа проверяют дома, находившиеся вблизи зоны боестолкновения. Над темой работал Олег Кусов.
Спецоперация по уничтожению вооруженной группировки в ставропольском селе Тукуй-Мектеп Нефтекумского района началась вчера примерно 16:00. Как сообщают официальные источники, 8 членов вооруженной группировки были убиты в ходе боя, 3 при прочесывании местности. С подробностями наш корреспондент в Ставропольском крае Лада Леденева.
По уточненным данным, при обезвреживании боевиков погибли 4 сотрудника Ставропольского крайГУВД. Еще 3 госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Сообщается также, что обнаружено тело без вести пропавшего минувшей ночью прапорщика ОМОНа. Ликвидированы 11 боевиков. Однако в крайГУВД считают, что нескольким боевикам все же удалось скрыться. Операция началась около 16:00 в четверг с проверки информации о тайнике с оружием и боеприпасами в здании заброшенной сельской бани. На место выехала оперативная группа, которая, не обнаружив схрона, попала под обстрел боевиков. Они засели в 2 постройках частного домовладения между улицами Кирова и Мира и на предложение сдаться ответили огнем, в том числе и из подствольных гранатометов. Вечером в четверг в крайГУВД сообщили о подавлении 2 огневых точек, прекращении перестрелки и начале зачистки в районе боя. В пятницу стало известно, что операция по ликвидации боевиков продолжается. Утром в Нефтекумский район края из Ханкалы была доставлена техника. Из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. В 10:00 по Москве начался штурм одной из построек, где оккупировались остатки группировки. Как сообщили в краевом ГУВД, оборону боевиков пытались сломить привлечением всех имеющихся сил и техники. В штурме участвовали около 300 сотрудников силовых структур. Стрельба велась из крупнокалиберных пулеметов под прикрытием вертолетов и бронемашин. По факту боестолкновения прокуратура уже возбудила уголовное дело. Как сообщил заместитель начальника краевого ГУВД Виктор Игнатьев. Сейчас на прилегающей к Нефтекумью территории милиция и подразделения внутренних войск проводят поисковые мероприятия по обнаружению оружия и боеприпасов, а также, возможно, оставшихся в живых боевиков.
Рассказывала наш корреспондент в Ставропольском крае Лада Леденева. Руководители Ставропольской милиции распространяют информацию, согласно которой вооруженная группировка прибыла из Шелковского района Чечни для совершения теракта. Но есть и сведения о том, что эти люди не один год базировались в селении Токуй-Мектеп. Селение расположено в нескольких километрах от административной границы Дагестана. До Чечни отсюда можно добраться за час по проселочным дорогам. Местные наблюдатели утверждают, что в Токуй-Мектепе еще с середины 90-х годов активно действует исламистская община. В Чечне знают выходцев из этого селения по так называемому Ногайскому батальону. О нем рассказывает наш корреспондент в Дагестане Магомед Мусаев.
По некоторым сведениям, костяк так называемого Ногайского батальона, сформированного в середине 90-х годов при непосредственном участии Шамиля Басаева и Хатаба, составляли выходцы из Шелковского района Чечни и прилегающего к нему Нефтекумского района, в том числе непосредственно из села Токуй-Мектеп, воспринимаемого многими в качестве одного из ключевых опорных пунктов радикального ислама в указанном регионе. Эксперты в прошлом неоднократно упоминали об участии боевиков Ногайского батальона в вооруженном противостоянии с федералами как в Чечне, так и в Дагестане. Ногайский батальон – столь же условное название, как и, например, дагестанский. Эксперты и средства массовой информации Республики Дагестан полагают, что боевики из районов с компактным проживанием ногайцев так или иначе были задействованы Шамилем Басаевым в деле осуществления террористической диверсионной деятельности как на территории Дагестана, так и соседней Чечни.
Рассказывал наш корреспондент в Дагестане Магомед Мусаев. По мнению экспертов, лидер Ичкерии Абдул-Харим Сайдулаев сегодня руководит не только чеченским сопротивлением, но и исламистским подпольем в сопредельных республиках. Под его знаменами якобы находятся представители многих других северокавказских народов. Лишний раз эти утверждения доказали события в Ставропольском Токуй-Мектебе. Слово журналисту, пишущему о Кавказе, Ивану Сухову.
То, что шейху Абдул-Халиму был понесен вот этот бояз, мусульманами Северного Кавказа. Это достаточно известная вещь. Это случилось в прошлом году. И после нападения на Нальчик в Кабардино-Балкарии об этом тоже было много разговоров.
В орбиту военных действий фактически вовлечены 4 северокавказских региона. Против федеральных силовых структур действуют уже не столько сторонники независимости Ичкерии, сколько приверженцы исламистской идеи.
События в Ставрополье нынешние, они уже не первые события из этого ряда, собственно говоря, и нападение на Нальчик, это была наглядная иллюстрация к тому, что сопротивление раскинулось не только на Чечню, но и на несколько сопредельных республик. Уже 4 из 7 северокавказских республик, в общем-то, в той или иной степени воюют. И я бы не стал называть это чеченским сопротивлением, это скорее такое исламистское подполье, оно уже не имеет такого националистического окраса, как чеченское сопротивление во время, скажем, Первой войны.
Это было мнение журналиста Ивана Сухова. Процесс расползания вооруженного подполья по Северному Кавказу продолжается не один год, говорит военный обозреватель российской газеты Тимофей Борисов.
То, что сейчас происходит конкретно в Ставропольском крае, это отголоски еще той старой первой чеченской кампании, когда люди, которые сейчас скрываются по всем этим норам, пещерам, как заявил наш президент, по селам, в которых их трудно достать, они проникли туда и живут там уже давным-давно, и сейчас их просто начинают активно искать, вот и все. То есть наши правоохранительные органы точно так же знают о тенденции этой и начинают действовать и искать их по Чечне, ну и по всему Северному Кавказу.
Лидеры Ичкерии еще несколько лет назад говорили о перерастании чеченской войны в общекавказскую, напоминает главный редактор интернет-сайта Агентура.ру Андрей Солдатов.
Очень тревожно, что распространение боевых действий уже вышло за пределы даже тех республик, в которых это происходило изначально. Понятно, что это в течение 2004-2005 года выходило за пределы Чечни, но сейчас это уже перекинулось на Ставропольский край. Мы просто видим, просто исторически, что в течение полутора лет, когда еще полтора года назад Удугов говорил о том, что мы теперь объявляем не чеченскую войну, а кавказскую, что в принципе это происходит. По крайней мере, боевые действия ведутся уже давно за пределами Чечни, теперь уже в Ставропольском крае.
Вооруженные события могут в ближайшее время произойти и на западе Северного Кавказа, то есть за сотни километров от Чечни, говорит военный обозреватель российской газеты Тимофей Борисов.
Возможные события, которые я прогнозирую в Адыгее, повторюсь, возможные, боевики и лидеры террористов, как угодно их можно называть, тех, кто вставляет вооруженную оппозицию, в частности, в Чечне, они уже давно заявили, что будут распространять свое влияние и переносят войну только из Чечни на весь Северный Кавказ. Это их задача. Они выполняют ее. Они ее не только заявили, но они и действуют в этом направлении.
Так считает военный обозреватель российской газеты Тимофей Борисов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Заголовки других важнейших новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне сегодня траур по военнослужащим спецбатальона «Восток», погибшим в результате взрыва в райцентре Курчелой 7 февраля. Причиной взрыва, который произошел в казарме батальона, стал, по официальным данным, бытовой газ. Погибли 13 человек. Новым президентом Косово парламент края избрал Фатмира Сейдиу. Его кандидатуру выдвинул Альянс за демократическое Косово. Верховный суд России признал законным отказ Центризбиркома регистрировать список кандидатов от партии «Родина» на довыборах депутата Госдумы по Медведковскому округу Москвы. Грузия намерена ввести визовый режим для российских миротворцев, заявил сегодня министр обороны страны Ираклий Акруашвили. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 20:00 по московскому времени сразу после новостей в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы, который проведет мой коллега Андрей Шарый. Первая часть программы будет посвящена открытию 20-х зимних Олимпийских игр в Турине. Мы расскажем о последних днях подготовки к играм и поговорим о том, сколько медалей может выиграть на этих играх сборная России. Кроме того, среди других тем, бой в Ставропольском крае, переговоры России с лидерами организации «Хамас». Как известно, Владимир Путин пригласил представителей «Хамас» в Москву, и это вызвало очень острую реакцию со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Напомню, итоговый выпуск программы «Время свободы» в нашем эфире в 20:00 по московскому времени сразу после новостей. Ну а сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Бабицкий. Сегодня он подготовил обзор публикаций в международной печати. Андрей, здравствуйте. Итак, с какой темы вы начнете сегодня?
Добрый день, Андрей. В предстоящие выходные в Москве пройдет совещание министров финансов «Большой восьмерки», и Financial Times комментирует отношения России и Запада в год председательства России в этом союзе промышленно развитых стран. Статья «Загрозная российская чванливость заставляет задуматься Запад». Начало председательства России оказалось негладким и вызывающим. В первый же день Россия, сделавшая темой года энергетическую безопасность, отключила газ Украине и Молдавии, которые отвергли требования Москвы о повышении цен. Кремль также пошел в наступление на неправительственные организации, несмотря на огонь критики со стороны США и Европы. Он выбрал Британию, партнера по «восьмерке», в качестве объекта обвинений в шпионаже, выдвинутых главным образом в подтверждение заявлений Москвы о том, что НПО являются ширмой иностранных разведок. Новые перемены в поведении России вызвали в международном сообществе споры о том, как вести себя с Москвой. Но заламывание рук по поводу того, как вести себя с Россией, заметнее всего в Вашингтоне. Очевидно, обозабоченность тем, что у Запада не осталось рычагов воздействия на Россию, так как она уже не зависит от кредитов Всемирного банка и МВФ. В американских внешнеполитических кругах идут жаркие споры. Николай Злобин, кремлевский советник в эпоху Горбачева и директор Вашингтонского института международной безопасности, предупредил, что американско-российские отношения находятся на грани краха. «У них нет прочной основы», — добавил он, — «мы не понимаем, чего хотим друг от друга. На поверхности видны хорошие отношения между президентами, но дальше зияет пустота. По мнению некоторых аналитиков, Путин считает, что Запад нуждается в России больше, чем Россия в Западе». Фразу, с которой начинается статья, я хотел бы поместить в конец изложения. Уже растаяли надежды, пишет газета, что в этом году Россия предпримет особые усилия, стремясь доказать маловерам, что она заслуживает председательства в «восьмерке».
Андрей, что еще интересного сегодня?
Ну вот, похоже, не только карикатура способна спровоцировать конфликт между западной культурой и мусульманским миром. Вот какую историю рассказывает сегодня «Индепендент». На днях в сети секс-шопов «Энн Саммерс» появилась новая серия товаров. Среди этих новых товаров есть надувная кукла, резиновый кавалер названный Мустафа Шек. Переводится примерно как «секс с Мустафой» или «Мустафа – сексуальный партнер». На беду, Мустафа – это одно из имен пророка Мухаммеда. И то, что его присвоили надувному кавалеру для ночных забав, считается крайне оскорбительным. Центральная мечеть Манчестера уже написала руководство Энн Саммерс, призвав фирму изъять этот товар из продажи. Компания Энн Саммерс занялась изучением этого вопроса, хотя ее глава Жаклин Голд не спешит изымать товар из продажи. Мы не хотим никого обидеть, но создается такое впечатление, что эта политкорректность граничит с безумием, отметила она. Если кто-то может предложить лучшее имя для куклы, дайте нам знать.
И, Андрей, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Прошу вас.
Ну вот и Daily Telegraph пишет, что, оказывается, долгие поцелуи, практикуемые подростками, увеличивают риск заболеть менингитом почти в 4 раза. Я не знал, но выясняется, что бактерии, вызывающие менингит, живут в задней части носоглотки, и их носителями является значительная часть населения. Эти бактерии часто передаются от человека к человеку без всякого вреда. Обширное заражение происходит лишь в случае ослабленной иммунной системы, что как раз очень характерно для подростков в возрасте от 16 до 19 лет. Вот такая вот печальная.
Безрадостная картина, информация для молодых людей. Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий представил обзор публикации в «Международной печати». В Москве 16:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вновь вернемся к одной из важнейших тем последних дней, так называемому карикатурному скандалу, карикатура на пророка Мухаммеда, напечатанная в Дании и растиражированная рядом европейских газет, оценивается российскими мусульманами как провокация против всего мусульманского мира. Массовые акции протеста в ближайшее время в России вряд ли будут иметь место, но верующие могут предъявить судебный иск к датской газете за оскорбление своих религиозных чувств, рассказывает Любовь Чижова.
Предъявить иск к датской газете, опубликовавшей карикатуру на пророка Мухаммеда, предложил президент Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России Саюн Садыков. В целом, реакция мусульман России на то, как их зарубежные собратья по вере реагируют на карикатуры, положительная. Людей просто спровоцировали на все эти погромы, считает профессор-исламовед Российской академии госслужбы Касым Керимов.
Это была планированная провокация в отношении мусульман. И поэтому моя позиция такова, что мусульмане, где бы они ни были, не должны поддаваться провокации. Европейцы не могли не узнать, что ислам играет очень важную роль в общественно-социальной жизни народов. Прекрасно европейцы это знают и знают, какой авторитет имеет пророк Мухаммед. Этот акт карикатуры скорее специально, скорее это провокация, чтобы обострить отношения между Востоком и Западом.
Карикатурный скандал спровоцирован США и рядом европейских держав, недовольных победой Хамаса в Палестине и намерениями Ирана работать над созданием ядерного оружия, считает профессор Керимов. Президент фонда «Холокост», писатель и журналист Алла Гербер с теорией заговора не согласна. Наоборот, она считает, что именно массовые волнения мусульман были тщательно спланированы.
С одной стороны, я как журналист и как писатель, я за свободу слова. С другой стороны, как человек, воспитанный в каких-то этических нормах, считаю, что вот не надо, как это не переступи. Чья это провокация? Мы очень любим сейчас говорить о провокациях. Провокация ли это мусульман, провокация ли это Европы, и кому это было выгодно, и какие тут двойные, тройные, четвертные стандарты, это весь набор этих банальностей. Но то, что реакция, на мой взгляд, реакция на все это, она не стихийна, то, что она организована, потому что никто из тех, кто вышел на улицы, из тех, кто сжигал флаги, сжигал, врывался в представительство, в посольство и так далее, вся эта разъяренная безумная толпа, конечно, понятия не имеет ни об этой карикатуре, ни о свободе слова, ни об этой газете, и, может быть, даже о Дании.
Также Алла Гербер осудила призыв иранского лидера создать карикатуру на Холокост, который последовал сразу после скандала с карикатурой на пророка Мухаммеда. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:24. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», которую ведет Андрей Шароградский. Нашу программу продолжит региональная тема, которая связана с центральной темой сегодняшнего дня. Это открытие зимних Олимпийских игр в Турине, 20-х зимних Олимпийских игр. В Италию отправились 6 спортсменов из Свердловской области. О том, в каком состоянии находятся спортивные школы в области и в Екатеринбурге, кто в них занимается и смогут ли сегодняшние школьники в будущем бороться за самые высокие награды в большом спорте, моя коллега, корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Татьяна Канахина.
Екатеринбургские букмекерские конторы начали принимать ставки еще за неделю до начала зимней Олимпиады. Олимпийские игры собирают у экранов больше уральцев, чем летние. Зимние виды спорта развиты в регионе. По опыту прошлых лет екатеринбуржцы предпочитают ставить на биатлон и хоккей. Одними из самых азартных болельщиков, как всегда, будут воспитанники школ Олимпийского резерва Екатеринбурга. Подробности узнаем у корреспондента «Радио Свобода» Ирины Мурашовой.
В Екатеринбурге 17 олимпийских школ, 4 из них находятся в Верхосецком районе города. Более 2000 детей занимаются здесь футболом, греко-римской борьбой, шахматами и горными видами спорта, альпинизмом и скалолазанием. Свои первые хорошие результаты в этих школах показывали член сборной команды России по мини-футболу Павел Чистополов и ныне серебряный олимпиец, борец Гейдар Мамедалиев. Тренер школы по греко-римской борьбе Сергей Новаковский рассуждает о происхождении настоящей любви к спорту среди уральцев.
Раньше мы видели больших спортсменов, в общем, только по телевизору. А сейчас, когда малыши приходят на тренировку, они могут подержаться за живых чемпионов мира. Они им подсказывают, и они уже видят какую-то свою цель, что это нормальный живой человек, который достиг высочайших достижений в области спорта.
Спортивные школы становятся школами Олимпийского резерва, когда появляются высокие достижения воспитанников. Высокий статус обеспечивает повышенную зарплату, хотя финансируют школы обычным порядком. Зимой в Екатеринбурге появилась еще одна школа Олимпийского резерва при спортивном клубе армии Приволжско-Уральского военного округа. Уже набрано около 200 учащихся на отделение биатлон, подводное плавание, пулевая стрельба и бег. Школу решили открыть после того, как на последней Олимпиаде в Афинах призерами стали 4 военнослужащих округа. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гость екатеринбургской студии Радио Свобода, заслуженный тренер России по хоккею Альберт Федоров. Кого сегодня приводят в спортивную школу? Если говорить о физической подготовке детей, какие дети? Больные, здоровые, в большей своей массе?
Ну, вот это, пожалуй, наша самая большая тренерская боль. Мы сейчас не выбираем детей, не отбираем, как было раньше, а просто набираем, просто тех, кого приведут. Потому что родители, у которых достаток скромный где-то, средняя зарплата по стране, они не имеют возможности экипировать своего ребенка и привести. А государство ушло от обеспечения детей спортинвентарем. Поэтому всех, кого приведут, мы принимаем. Ну и многие дети не отвечают требованиям нашего вида спорта.
Занятия вы же чувствуете, что перспективы в ребенке нет.
Естественно.
Все только ради денег получается.
Мы ведь выполняем, так сказать, задачу не только подготовка высококлассных спортсменов, но и оздоровительную функцию.
Как вы думаете, что нужно сейчас поменять коренным образом в системе подготовки физкультурной?
Мне кажется, что центром физического воспитания и развития ребенка должна стать общеобразовательная школа. Даже при нашем скудном материально-техническом обеспечении, все же у школы хоть плохенький, но зал есть, стадиончик есть. Поэтому в школы нужно направлять еще преподавателей-организаторов, которые бы проводили после занятий в школе там различные соревнования по всем видам спорта. И мне кажется, что нужно создавать при каждой школе спортивный клуб, в котором бы работали тренеры, энтузиасты, любители, а может быть даже студенты педагогических вузов, у которых была бы непрерывная практика. В эти клубы должны внедряться представители федераций лыж, легкой атлетики, хоккея, футбола, волейбола. И вот в этих школах проводить занятия и набирать детей. Тогда, может быть, наша нация будет как-то постепенно оздоравливаться. А сейчас на здоровье детей, на их воспитание уделяется очень мало времени.
Сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» был заслуженный тренер России по хоккею Альберт Федоров.
Вопросы господину Федорову задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Татьяна Канахина. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня, 10 февраля, в нее приглашен Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, руководитель комиссии по вопросам конкурентоспособности, экономического развития и предпринимательства Общественной палаты Российской Федерации. Сегодняшний выпуск программы «Время гостей» проведет мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Владимир Бабурин. Еще раз напомню, что впервые эта программа выходит в эфир сегодня в 19 часов по московскому времени, повторится завтра, 11 февраля, в 4 часа утра. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае, в селе Токуймектеп Нефтекумского района, в ходе спецоперации погибли по меньшей мере 7 сотрудников силовых структур, убиты 12 боевиков. Трое военнослужащих получили ранения. В Чечне сегодня траур по военнослужащим спецбатальона «Восток», погибшим в результате взрыва в райцентре Курчелой 7 февраля. Причиной взрыва, который произошел в казарме батальона, стал бытовой газ. Погибли 13 человек, не менее 20 получили ранения. Новым президентом Косово парламент края избрал Фатмира Сейдиу. Его кандидатуру выдвинул Альянс за демократическое Косово. 54-летний Сейдиу обещал продолжать политический курс спокойного президента Ибрагима Ругова. Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома регистрировать список кандидатов от партии «Родина» на довыборах депутата Госдумы по Медведковскому округу Москвы. Грузия намерена ввести визовый режим для российских миротворцев, заявил сегодня министр обороны страны Ираклий Акруашвили. Акруашвили сообщил также об освобождении трех российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта без виз и паспортов. В течение 24 часов им предписано покинуть Грузию. В Москве сегодня открывается двухдневный заседание министров финансов стран Большой Восьмерки. Главные темы обсуждения – энергетическая безопасность, списание долгов беднейшим странам мира, борьба с финансированием терроризма. Израиль назвал намерение президента России пригласить в Москву лидеров группировки «Хамас» ударом в спину. МИД Израиля считает, что подобное приглашение узаконивает политику террора, проводимую «Хамас», и идет вразрез с позицией «четверки» по ближневосточному регулированию, в которую входит и Россия. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли по меньшей мере 7 человек, много раненых, сообщают иракские власти. На западе Ирака, в городе Эль-Фалуджа, вчера при взрыве погибли 2 американских морских пехотинца. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 10 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1969 году «Радио Свобода» посвятило серию передач Кронштадтскому восстанию 21 года. 10 февраля 1969 года. В постановке принимают участие сотрудники радио.
В Петроград был немедленно командирован Троцкий. Тухачевский был назначен командующим войсками Петроградского округа со специальными полномочиями. В Петрограде были арестованы все семьи кронштадтцев. Кронштадт ответил организации Временного революционного комитета, в который вошли 15 человек. Революционный комитет кронштадтцев обратился с воззванием ко всем рабочим, красноармейцам и матросам. В этом первом воззвании кронштадтцы опровергали ложь, распространяемую совнаркомом.
Мы, кронштадтцы, 2 марта сбросили проклятое иго коммунистов и подняли красное знамя третьей революции трудящихся. Вас стараются уверить, что у нас белые генералы и попы. Жандармы Троцкий и Зиновьев скрывают от вас правду. Неужели вы будете терпеть и гибнуть под гнетом насильников?
Петроград отвечал повторными требованиями капитулировать, а в случае отказа истребить все мятежное население крепости и города в возрасте от 9 до 50 лет. 6 марта 1921 года Кронштадту по радиотелеграфу был передан последний ультиматум.
Рабоче-крестьянское правительство постановило вернуть незамедлительно Кронштадт и мятежные суда в распоряжение Советской Республики. Только, безусловно, сдавшиеся могут рассчитывать на милость Советской Республики. Одновременно мною дается распоряжение подготовить войска для разгрома мятежа и мятежников вооруженной рукой. Ответственность за бедствия, которые при этом обрушатся на мирное население, ляжет целиком на голову мятежников. Троцкий.
6 марта в 6 часов 45 минут вечера береговые батареи открыли огонь по городу Кронштадту. Прекраснодушию военморов, хотевших мирными методами добиться уступок от Ленина и его правительства, был положен предел. Совнарком вступил в борьбу с пролетариатом.
Радиопостановка «Кронштадтское восстание 21 года». Радио «Свобода». 10 февраля 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16 часов 35 минут. Нашу программу продолжит выпуск новостей науки и техники. У микрофона Александр Сергеев.
Американские археологи из университета Мемфиса обнаружили в египетской долине царей нетронутое захоронение. Подобная удача не выпадала исследователям с момента открытия гробницы Тутанхамона в 1922 году, сообщает агентство Рейтер. Захоронение содержит 5 саркофагов с цветными изображениями на поверхности, рядом с которыми находится несколько емкостей для вещей. Археологи пока не проникли внутрь гробницы, но уже ясно, что она не является царским захоронением. Находку относят к концу 18-й династии, то есть примерно к тому же периоду, когда правил Тутанхамон. В это время, около 14 века до нашей эры, Египет достигает пика своего могущества. Инфракрасный орбитальный телескоп «Спицер» обнаружил формирующиеся планетные системы у двух массивных звезд-сверхгигантов. Масса одной из этих звезд в 30 раз, а в другой в 70 раз больше солнечной. Температура поверхности у них на порядок выше, чем на Солнце, а светимость превосходит солнечную в десятки тысяч раз. Ранее считалось, что газопылевые диски, из которых формируются планеты, не могут существовать в таких экстремальных условиях и рассеиваются за счет давления и излучения. Однако в любом случае вблизи этих звезд вряд ли успеют образоваться планеты – поскольку сверхмассивные звезды очень быстро эволюционируют и уже через несколько миллионов лет взрываются как сверхновые. Биологи из медицинского института Говарда Хьюза в Мэриленде нашли ключевой механизм, позволяющий сперматозоиду добираться до яйцеклетки. Результатом этих исследований могут стать новые методы борьбы с мужским бесплодием. Исследователи обнаружили основную часть кальциевого ионного канала, который обеспечивает гиперактивацию сперматозоидов под воздействием щелочной среды женского полового тракта. По словам исследователей, они первыми смогли столь детально изучить электрические процессы внутри сперматозоида, и это открывает целое направление для исследований. Следующей задачей назван поиск механизма, который меняет характер движения сперматозоида при встрече с яйцеклеткой. Останки одного из самых ранних видов тираннозавров обнаружили китайские палеонтологи на раскопках в пустыне Гоби. Найден практически полностью сохранившийся скелет детеныша и частично сохранившийся скелет взрослой особи длиной около 3 метров. Новый вид ящеров получил название гуанлонг, что в переводе с китайского означает «коронованный дракон». Его возраст оценивается в 160 миллионов лет, и, вероятно, он находится у основания эволюционной ветви, на конце которой спустя 80 миллионов лет появляется знаменитый тираннозаврус рекс ростом около 9 метров.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Президент Соединенных Штатов Джордж Буш объявил вчера, что американским спецслужбам удалось предотвратить крупный теракт в Лос-Анджелесе, который планировала Аль-Каида, рассказывает Алан Давыдов.
Выступая в Ассоциации Национальной Гвардии в Вашингтоне, президент Буш сказал, что вскоре после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года террористическая сеть Аль-Каида начала подготовку к новой подобной акции. В ходе ее член Аль-Каида из Юго-Восточной Азии, используя взрывчатку, замаскированную в обуви, должен был прорваться в пилотскую кабину авиалайнера и направить его в 73-этажный небоскреб в Лос-Анджелесе, самый высокий небоскреб в западной части страны. По словам Джорджа Буша, новый теракт, как и теракты 11 сентября, планировался аль-Каидовцем Халидом Шейхом Мухаммедом. Для реализации плана он выбрал террориста по имени Хамбали, который тогда руководил одним из филиалов аль-Каида в Юго-Восточной Азии под названием GI. Хамбали нанял несколько основных исполнителей, прошедших подготовку в Афганистане. Они встретились с Усамой бен Ладеном и начали готовить атаку на наше западное побережье. Заговор был сорван в начале 2002 года, когда власти одной из стран Юго-Восточной Азии арестовали важного члена аль-Каиды. Этот эпизод выглядит одной из наиболее серьезных предотвращенных попыток террористической атаки на США. Так ли это? Об этом я спросил аналитика Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилана. Возможно, мы никогда не узнаем, сколько попыток терактов против США было предотвращено после 11 сентября. Аль-Каида довольно часто через средства массовой информации сообщает о намерениях совершить нападение. Но, к счастью, пока что ни одна из угроз не материализовалась. Почему? Одна из причин, безусловно, в том, что попытки терактов сорваны силами ФБР или ЦРУ. Понятно, что эти ведомства не хотят обнародовать сведения о своих антитеррористических операциях, поскольку либо продолжают расследование, либо не желают засвечивать своих информаторов, внедренных в Аль-Каиду. Во-вторых, неизвестно, от скольких планов новых заговоров Аль-Каиде пришлось отказаться самой, когда она поняла, что усиление мер безопасности на территории США сделало эти планы несостоятельными. Критики нынешней администрации Белого дома говорят, что президент использует тревогу американцев по поводу своей безопасности как инструмент борьбы за победу республиканцев на выборах в Конгресс в этом году и на президентских выборах 2008 года. Насколько эти упреки можно считать обоснованными? Если республиканцев и президента обвиняют в использовании темы терроризма в предвыборной борьбе, то речь идет не более чем об атрибутике нормальной политической борьбы. Во всяком случае, это не отменяет того факта, что Аль-Каида предпринимала ряд попыток атаковать Соединенные Штаты и, скорее всего, продолжит их в дальнейшем, сказал аналитик Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилан. Между тем, мэр Лос-Анджелеса Антонио Вилларайгоса выразил удивление тем, что Белый дом никогда не ставил его в известность о деталях сорванного заговора против городского небоскреба.
Это было сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова. Московское время 16 часов 41 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие несколько минут отвлечемся от большой политики. Словосочетание «новые русские» прочно вошло в русский язык. На Украине тоже есть выражение «новые украинцы», но у него, по крайней мере, два смысла. Это не только те, кто быстро разбогател, но и приезжие, решившие обосноваться на Украине. Слово моему коллеге Игорю Померанцеву.
Первая мысль пришла переехать на Украину, когда я был в 2004 году в августе в Крыму.
Журналист Михаил Аландаренко переехал в Киев из Москвы. Почему?
Я заметил, что хоть Крым — это русскоязычная территория Украины, но там как-то отношения между людьми отличаются от того, что есть в России. То есть какие-то более теплые отношения, более людские, я бы сказал, более человечные. И что меня еще поразило, в Симферополе на вокзале я не увидел ни одного милиционера. Ну и подумал, что, наверное, вот там все тихо, спокойно, как поют братья Гадюки на Украине «Лады спокий». Надо как-то думать о том, чтобы сюда переезжать. А в планы это уже перешло тогда, когда я побывал на украинских выборах, когда были выборы президентские, декабрь 2004 года и январь 2005 года. Были два противоборствующих лагеря, синие-голубые и оранжевые, они между собой общались, не было никаких столкновений. В Москве это просто невозможно, я думаю. Если выйдут 1,5 миллиона москвичей, то есть там будут среди них и баркашовцы, и жириновцы, и анпиловцы, и кто угодно еще, и кто-то кого-то обязательно обидит.
Еще один новый украинец – художник Олег Брачник. Он родился в украинско-немецкой семье в Казахстане. На Украину впервые попал, когда служил в армии.
У нас в Казахстане это ж степи бесконечные. Это дикий целинный край, который напичкан только стандартными домами многоэтажными. После него, попав на Украину, я действительно очутился как в раю. Такое ощущение было, ну, совершенно другая планета. Люди со своей психологией, с какой-то мягкостью, хитростью, одновременно разделением на национальные какие-то моменты, чего у нас не было там. Когда я поехал к знакомой посмотреть, как она купила дом, там красивейшие места, и пошел утром я за гвоздями, где-то в районе 10 утра, вернулся в районе 10 вечера. У меня в левой руке был лоток яиц, в правой мед, под мышками нес еще что-то. И все это всего лишь за гвоздями. Я даже не помню, принес ли я гвозди, поскольку я не мог выйти из одной хаты, как меня затаскивали в другую. Но это так было лагерно, тепло и весело, оно затягивало, и ты понимал, что жизнь какая-то бесконечная. Можно и этот день провести так, ничего страшного.
Среди новых украинцев есть выходцы из далеких стран, говорит доктор Хиршам, в прошлом иракский дипломат.
Украина лучше всех, это правда. Даже Америка, они уважают деньги, они не уважают человека. У меня есть жена здесь, и я решил, что я живу в Украине, поскольку я люблю мою жену. А сейчас, слава богу, у нас есть ребенок, девушка, и ее зовут Жамиля. Жамиля – это значит красивая. Сейчас я попробую узнать некоторые песни, я пою дочку. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа.
Подробнее о новых украинцах вы сможете услышать в сегодняшнем выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Первый выход в эфир сегодня в 9 вечера, а повторы этого выпуска можно услышать в субботу в 2 часа дня и в воскресенье в 8 часов утра. Время также московское. Сейчас в Москве 16 часов 45 минут. В программе «Время свободы» заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае, в селе Тукумиктеп Нефтекумского района, в ходе спецоперации погибли по меньшей мере 7 сотрудников силовых структур, убиты 12 боевиков. В Чечне траур по 13 военнослужащим спецбатальона «Восток», погибшим в результате взрыва газа в райцентре Курчелой 7 февраля. Новым президентом Косово парламент края избрал Фатмира Сейдиу, который обещал продолжать политический курс покойного президента Ибрагима Руговы. Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома регистрировать список кандидатов от партии «Родина» на довыборах депутата Госдумы по Медведковскому округу Москвы. Грузия намерена ввести визовый режим для российских миротворцев, заявил министр обороны страны Ираклий Акруашвили. В Москве открывается двухдневное заседание министров финансов стран Большой Восьмерки. Главные темы обсуждения – энергетическая безопасность, списание долгов беднейшим странам мира, борьба с финансированием терроризма.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз роста ВВП страны в текущем году с 5,8% до 6%, сообщил представитель министерства Андрей Клепач. В свою очередь, министр финансов России Алексей Кудрин заявил о том, что прогноз роста национальной экономики был скорректирован в связи с более высокими, чем прогнозировалось ранее, ценами на нефть. По оценке Министерства экономического развития, в 2006 году средняя цена нефти марки «Юрлс» составит $51 за баррель, а не 45, как считалось до сих пор. Между тем, по мнению научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, темпы роста в России могли быть и выше, если бы государство не увеличивало, а наоборот сокращало свое вмешательство в дела частного бизнеса.
По моим оценкам, доля государства в российских активах повысилась с 40 до 43%. Это очень много, причем это в ключевых секторах экономики. И я думаю, что я еще очень сильно недооценил, так сказать, эти перемены. В целом, я считаю, что увеличение госсектора, в том числе и в нефтяной промышленности, это большое поражение России на пути модернизации.
Отмена государственной монополии на торговлю алмазами, а также квот на их экспорт, может произойти раньше, чем правительство России доведет свою долю в алмазодобывающей компании «Ауроса» с нынешних 37% до 50% плюс одна акция. С таким заявлением выступил министр финансов Алексей Кудрин. Ранее представители Министерства финансов говорили о том, что либерализация алмазного рынка в России будет проведена в течение 6 месяцев, но после того, как государство увеличит свою долю в компании «Ауроса» до контрольного пакета. Кроме того, Алексей Кудрин назвал основные задачи финансовых властей страны на текущий год.
Россия в этом году собирается досрочно погасить оставшуюся часть своего долга Парижскому клубу. На начало года такой долг составлял около 21 миллиарда долларов. Мы ожидаем возможность досрочного погашения примерно в пределах 11-12 миллиардов долларов. Россия в этом году сделает ключевой шаг в либерализации своей финансовой системы. Таким шагом является отмена всех ограничений на движение капитала. Теперь все вложения в Российскую Федерацию не требуют никаких разрешительных процедур.
Из 40 тысяч акционерных обществ, зарегистрированных в России, на рынке сегодня присутствует не более 200. Причем лишь 42 компании обеспечивают 98% его общей капитализации. Об этом сообщил сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф. Большинство же акционерных обществ, работающих в России, по его словам, не являются и не будут являться публичными компаниями. Непрозрачность российского бизнеса отмечают и независимые эксперты. Говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Юлия Кочетыгова.
Мы рассчитали, что из общего количества частной собственности, принадлежащей частным владельцам, а как известно, собственность в России очень концентрирована и принадлежит она в основном крупным владельцам, то есть находится в руках крупных владельцев, обладающих в основном контрольными пакетами или крупными блоками акций. Так вот, из этой общей частной собственности раскрывается примерно 14% собственности всего.
Российским Вымпелком завершил покупку компании Unitel, второго по величине оператора сотовой связи в Узбекистане. Сумма сделки составила более 200 миллионов долларов. Сейчас Unitel обслуживает примерно 360 тысяч абонентов, которые, по оценке самой компании, составляет более 30% сотового рынка Узбекистана. Государственная Дума России одобрила сегодня во втором чтении новую редакцию закона о рекламе, предусматривающую, в частности, сокращение ее объема в телевизионных передачах. Ожидается, что в 2006 и 2007 годах общее рекламное время в течение часа должно сократиться с нынешних 25% до 20%, а в 2008 году до 15%. Кроме того, законопроект устанавливает также ограничения на рекламу так называемых «зонтичных брендов». Говорит депутат палаты Владимир Мединский.
Зонтичные бренды – это когда под видом конфет или перчика или минеральной воды рекламируется, по сути, водка, другие крепкие алкогольные напитки. Таким образом, легко обходился все предыдущие запреты на рекламу алкоголя. Данный закон жестко определяет, что такое зонтичные бренды, и развязывает руки исполнительной власти по запрету и снятию с эфира подобного рода рекламы.
В Индии объем экспорта программного обеспечения для компьютеров увеличился в минувшем году почти на треть и составил 17 миллиардов долларов, сообщила Национальная ассоциация компаний этой отрасли. Это примерно в 7 раз больше, чем объем такого же экспорта из России. В целом объем выпуска индустрии программного обеспечения в Индии превысил 36 миллиардов долларов. Это почти 5% годового ВВП страны. Японская компания Toshiba и южнокорейская LG Electronics подписали соглашение о взаимном доступе к запатентованным ими технологиям цифровой видеозаписи. Как отмечается в совместном заявлении компаний, соглашение позволит каждой из них сэкономить на инвестициях в новейшие разработки, среди которых, в частности, видеодиски нового поколения. Toshiba продвигает один из двух конкурирующих форматов новых дисков – HD-DVD, и в марте этого года первая в мире начнет продажи видеоплееров для них. Другой новый формат видеодисков, Blu-ray, разработан и продвигается японской компанией Sony. Курс доллара на сегодня 28 рублей 25 копеек. На выходные понедельник 28.24. Евро сегодня стоит 33 рубля 85 копеек. Курс на следующие дни 33.82. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Это была панорама новостей экономики, которую представил Иван Трифилов. Завершит первый информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании, где открылась первая в стране академия игорного бизнеса. Там получают образование будущие крупье, менеджеры, казино и техники, работающие с игровыми автоматами. В то время как в России игровой бизнес вызывает нарекания и жалобы, в Англии ему стремятся придать респектабельность и, кроме того, полнейшую легитимность, рассказывает Наталья Голицына.
В прошлом году британский парламент принял закон, получивший название «Акт об азартных играх». Необходимо было законодательно оформить постановление правительства о создании в одном из крупнейших приморских курортов Блэкпуле огромного игорного комплекса, который по замыслу местных властей должен привлечь в город десятки тысяч туристов из-за рубежа. Новый закон разрешает, в частности, строительство в Англии 8 больших казино и 8 казино меньшего масштаба. Это стало первым изменением с 1968 года в строгом законе об азартных играх. А надо сказать, что в отличие от либерального французского или российского законодательств, британский закон не позволял посетителю просто прийти в казино и начать играть. Если, скажем, в знаменитом казино в Монте-Карло нужно предъявить паспорт, с него делают фотокопию и уплатить за вход, в Англии до принятия нового закона необходимо было заполнить анкету и подать заявление, которое рассматривалось администрацией казино. До получения разрешения во время так называемой выжидательной паузы у будущего игрока была возможность одуматься. Если желание пускать деньги на ветер за это время не пропадало, соискатель получал членский билет казино. Новый закон смягчил эти правила. Сейчас в Британии функционирует 122 казино, в которых работают 15 тысяч человек. По всей стране установлено 22 тысячи игровых автоматов. Игорный комплекс в Блэкпуле уже прозвали «Ланкаширским Лас-Вегасом». Его строительство наряду с городским советом субсидирует крупнейшая британская компания игрового бизнеса «Гала Казинос». В связи с введением нового закона в сфере игорного бизнеса появляется 5000 новых вакансий. Чтобы заполнить их квалифицированным персоналом, в Блэкпуле открывается первая в Британии академия игорного бизнеса, которая будет готовить дипломированных специалистов. Будущие крупье, техники по обслуживанию игровых автоматов, менеджеры казино будут учиться в академии от 3 месяцев до 2 лет. Обучать их ремеслу будут крупнейшие специалисты игорного бизнеса, асы своего дела из разных стран. Единственное ограничение для поступления в академию – возрастное. Будущий студент должен быть старше 18 лет. Вот как обосновывает основание Академии игрового бизнеса ее директор Мэгги Долин-Эванс.
Причина создания Академии – то развитие, которое получил игровой бизнес в Британии за последние годы. Правительство законодательно разрешило создание новых суперказино на приморских курортах. Ранее для их посещения требовалось специальное членство и предусматривался период проверки. Сейчас же мы разрешаем заходить в казино всем без ограничений.
Какова программа обучения в Академии?
Можно говорить о 2, даже 3 программах. Первая – это работа с тем, что мы называем настольными играми. По этой программе обучаются будущие крупье. Затем программа для менеджеров среднего звена, контролирующих игровые столы и поток посетителей. Кроме того, у нас предусмотрены курсы для подготовки техников, работающих с игровыми автоматами.
Говорила директор Британской академии игрового бизнеса Мэгги Долин-Эванс. Об условиях приема в академию рассказывает глава отделения игровых автоматов Крис Лэг.
Первое, о чем следует позаботиться студенту, приезжающему из-за границы, это английский язык. Если знания английского недостаточное, он может поступить на наши спецкурсы, что будет стоить примерно 1000 фунтов. Все зависит от уровня, которого он хочет достичь, и от самого обучения. 7 июня мы планируем посетить открывающуюся в Москве международную выставку игрового оборудования. Там мы надеемся обрести новых студентов, в частности, желающих получить квалификацию преподавателей, обучающих техников игровых автоматов и крупье игровых столов. Мы очень надеемся на процветание нашей академии. Сейчас у нас есть несколько русскоговорящих студентов, однако они пока посещают наши курсы английского языка. У нас обучаются студенты со всего мира.
Говорит глава отделения игровых автоматов Академии игорного бизнеса Крис Лэг. Не планирует ли Академия позаботиться и о посетителях казино и открыть в будущем отделение для них с тем, чтобы повысить и их квалификацию? Говорит директор Академии Мэгги Долин-Эванс.
Видите ли, мы не имеем дела с игроками. Когда в Блэкпуле начнет работать большое казино, мы, видимо, откроем курсы и для местного населения, чтобы познакомить его с возможными последствиями злоупотребления игрой в казино, с теми социальными проблемами, которые сопутствуют азартным играм.
Говорила директор Академии игрового бизнеса Мэгги Долин-Эванс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рассказ Натальи Голицыной об Академии игрового бизнеса в Великобритании завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – это открытие зимних Олимпийских игр в Турине, которое состоится буквально через несколько часов, а программу «Время свободы» мы продолжим после объявлений выпуска новостей.
Сохраняя наши контакты с организацией «Хамас», намерены в ближайшее время пригласить руководство этой организации в Москву.
Виктор Ющенко проанализировал экономическую и политическую ситуацию в стране.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правды нигде не добьешься. Все это наезд у нас чисто политический, за нашу самостоятельность.
Бомба взорвалась в районе аэропорта в одном из интернет-кафе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит